Глава восьмая. И снова в рейд. Открыл глаза, задумался. Как и я, помимо нескольких бесполезных навыков, Адельхейд получила много достаточно перспективных. В принципе, я надеялся на это, и для такой надежды имелись веские основания. И у меня, и у нее уже был собран богатый комплект широко распространенных навыков, которые были у большинства игроков НПС, так что их больше перенять с кровью было нельзя. Поэтому волей-неволей Ее Величество система была вынуждена отдавать нам навыки, намного более редкие даже при рандомном выборе, который вероятнее всего при этом использовался, получать мы должны были все менее распространенные навыки, которых у большинства НПС было совсем немного, исходя из их специализации. Еще не начав серьезное осмысление полученных навыков, я уже на примере одного только производства паутины увидел серьезнейший потенциал. Но этот паучий навык будет явно полезен не только для крафта. Я теперь при отступлении от противников по узким местам, наподобие ущелья лесных тропинок, да и тех же пещер, смогу заплетать путь за собой сверхпрочной паутиной, да и просто устраивать ловушки по мере надобности. Стало даже любопытно, как использовал этот навык прежний владелец. Был ли он из военных или гражданских, и как умудрился им разжиться. Тут же решил проверить одну идею. Под изумленным взглядом Адельхейд залез с ногами на стол. Представил, что хочу выпустить паутину, у которой кончик будет липким, а остальная нить нет. На метре приказал остановиться, мысленно представляя, что нить должна остаться во рту для дальнейшего производства. Взял с осторожностью нить за нелипкую часть и присобачил липкой к потолку. А потом спрыгнул со стола на пол и повис в воздухе на собственной нити. О как! Сработало! А теперь следующий этап. Представил, что нить нужно производить и дальше. И потихоньку стал на ней опускаться, пока не стал ногами на пол. Ну вот, у меня теперь есть неплохой способ опускаться с высоты, не прибегая к мане. Полет, к примеру, не намного быстрее, но требует тратить много маны. И к чему, если теперь можно и так? Звякнуло письмо. Тут же открыл.
«Привет, Трой. К сожалению, не вижу, как твой квест может вписаться в планы нашей группы. Терлек».
«Ну что же, попытка не пытка». Раз с сокланами Манивальда поработать не получится, буду планировать одиночную вылазку. В принципе, так, наверное, учитывая мои обстоятельства, будет даже проще. Никому ничего не должен. Если почувствую, что пахнет жареным и квест мне не по силам, просто слиняю со всей возможной скоростью. Не надо рисковать жизнью, выполняя обязательства перед партнерами. Моя задача проста. Всего три приоритета. Номер один — взять несколько уровней, перебив побольше нечисти, и таким образом продвинуться по третьему этапу. Приоритет номер два — выполнить квест, чтобы повысить репутацию с королем и получить новые, более жирные квесты. Приоритет номер три — найти какие-нибудь сокровища во дворце. На моей стороне самая совершенная маскировка, изготовленная ликволом, с учетом особенностей местного воздуха с оттенками красного спектра. Убойное оружие обороны и наступления — визуализация. А также два десятка новых навыков, часть из которых однозначно окажется полезными. Вот только не надо спешить, и стоит потратить время на их инвентаризацию и осмысление. Решено. Сегодня в драку не лезу. Изучу тщательнейшим образом, чем разжился благодаря своему вампиризму. Квест надо разбить на этапы. Как проникнуть сначала в город, потом во дворец и как оттуда безопаснее всего эвакуироваться. Теперь надо хорошо обмозговать, на каком из этапов и каким образом постараться перебить побольше нечисти, чтобы набрать уровни. Тем и занялся, отвлекали только раздававшиеся периодически восторженные охи и ахи Адельхейд, которая тоже занималась инвентаризацией собственных новых навыков и по возможности их применением. Разбивка квеста на приоритеты и этапы здорово поспособствовала эффективности оценки возможности использования полученных сегодня навыков. Что-то я сразу же и тестировал. Особенно занимательно оказалось поиграть в мастера магнетизма. Прикольная вещь. Лежит себе меч спокойненько на диване в 3 метрах от тебя, а потом отдаешь мысленную команду. Хоп! И он уже у тебя в руке. Некоторые из навыков протестировать можно было только в реальном бою, наподобие того же навыка «Один среди врагов» или «Мастера дебафов». Что-то в условиях комнаты в доме тестить определенно не стоило, наподобие «Мастера парового удара», особенно в присутствии будущей жены, которая точно крайне неодобрительно отнесется к нанесению ущерба нашей новой гостиной. За следующие 2,5 часа я отвлекся от своей программы только однажды, сбегал в комнату, где совместно работали эльф и Пэт, и незаметно набрал 4 склянки крови Ликвала. Эльф был очень воодушевлен то и дело обрушивавшимися на него плюшками в ходе укусов принца. А Пэт был рад, что очень хорошо и правильно питается, в полном соответствии с гастрономическими предпочтениями летучих мышей-вампиров. Вернувшись к Адельхейд, молча протянул ей склянку с кровью Ликвала. Обрадовавшись новой возможности развить потенциал, она тут же ее и оприходовала. Подождала немного и разочарованно пожала плечами. Холостой выстрел. Ни одного навыка усвоить не удалось. Я тоже выпил свою, и опять тишина в эфире. Жаль, уж очень хотелось получить его боевые кружева. Ну, еще есть надежда, что Пэт их усвоит у эльфа. Но это получится проверить только в конце процедуры. В следующий раз пришлось прерваться, когда очень довольный Ликвал и Пэт пришли к нам, закончив процедуру. Ликвал поделился своей радостью от полученных достижений и перенятых от Пэта навыков. В особенности, конечно, его привел в восторг взятый у Пэта ювелирный навык. Я тут же залез в список навыков Пэта посмотреть, что он сам перенял от эльфа. «Вот зараза! Ни один из 4 усвоенных Пэтом навыков не был желанными боевыми кружевами. А ведь шансы были очень велики. Большинство навыков Ликвала Пэт уже усвоил от других НПС, так что я расценивал шансы получения им ценнейшего заклинания боевые кружева как 1 к 2. Жаль, опять выиграло только казино». Адельхейд, с удовольствием прочитав на бумаге благодарное излияние эльфа по поводу полученных им при нашей помощи плюшек, тут же предложила пойти в таверну и как следует отметить такой удачный день. «И ведь верно, это определенно имело смысл. Я сегодня остался жив, перешел сразу на 3-й этап, усвоил кучу очень полезных навыков». Адельхейд и Ликвал чуть не погибли и тоже основательно усовершенствовали свой игровой потенциал. Да и сидим мы уже не на шкурах посреди камней в огромном пустынном гроте, а в уютном доме. Масса поводов отметить. А я еще в реале понял, что крутые достижения и успехи надо обязательно как следует отмечать. Не до свинячьего визга, конечно. Но тот, кто не хвалит себя за успехи и удачи, быстро эмоционально перегорает. А какие новые удачи и успехи возможны, если тебе жизнь не мила от эмоционального выгорания? Ты утрачиваешь креативность, делаешь работу не на совесть, а лишь бы отцепились, с тоской смотришь на часы в ожидании конца рабочего дня. Тут в виртуале многое, конечно, иначе, но не это. Добился своим трудом чего-то значимого. Привлек своей активностью к себе госпожу удачу. Будь любезен, это как следует отметить. В таверне, к некоторому моему удивлению, мы оказались очень популярны. К столику, за которым мы сидели, постоянно подходили и благодарили нас подданные Перфундара за то, что мы открыли этот чудесный поселок, и у них опять все налаживается. Оповещение о повышении нашей репутации в городке Бантоса, уж и не знаю, всегда ли он так назывался, или его нарек так сам Перфундар прямо сегодня, только и успевали мелькать, остановившись только тогда, когда репутация выросла до 20. А это очень, очень много. Это гарантия массы потенциальных квестодателей. Что я же усвоил по опыту высокой репутации в Таксосе, когда мне девушка с ресепшена, которая при низкой репутации меня почти не замечала, вдруг предложила и номер повышенной комфортности заказать, и себя ко мне в постель, да еще интересный квест сверху этого. И тут тоже сразу же начались предложения квестов от благодарных граждан нового городка. Отбился от 3 совсем грошовых до 10 золотых каждый по поиску всяких полезных вещей для хозяйственных граждан, стремящихся побыстрее, с комфортом обустроиться на новом месте. И понял, что продолжать банкет прямо в холле нецелесообразно. Поэтому мы быстренько переместились в номер и уже там приговорили пару бутылок сухого красного на троих. Больше я пить не рискнул, поскольку уже решил, что завтра, как только завершу планирование вылазки, сразу же в нее и отправлюсь, и дебафы от перепоя мне точно были не нужны. На третьей бутылке вообще никто не настаивал, и Адельхейд и Ликвелу не терпелось побыстрее вернуться к использованию их новых навыков на практике. В принципе, мне выбитый алкоголь особо не помешал после того, как так хорошо посидели, снова вернуться к анализу новых навыков и планированию завтрашнего квеста. Даже как-то раскрепостился в плане новых идей. Пометил себе только завтра перед вылазкой, все же еще раз бегло просмотреть все идеи, пришедшие в голову после 2 стаканов вина, мало ли алкоголь привел не только к креативности, но и к недооценке реальных угроз предстоящего предприятия. Еще 3 часа поработал очень вдохновенно, отвлекшись только раз на то, чтобы спрячь 500 метров паутины, для напомнившего мне о своем обещании Ликвела. Да и то лишь первые 1000 метров отвлекла меня от размышлений. Дальше паутина просто витками падала на стол, совершенно естественным образом, совсем меня не отвлекая от размышлений. Наверное, также заядлый курильщик пыхтит своей сигаретой, совершенно об этом не думая. Удачный день удачно завершился в постели с Адельхейд в нашем новом доме. Будильник я поставил на 7 утра, чтобы побольше всего успеть с утра, и в кои-то веки заснул в мире с собой и с моей виртуальной вселенной. Адельхейд с утра не будил, перешел в таверну, где позавтракал и примерно за час в своем номере еще раз прошелся по всем пунктам своего плана. Ну, вроде бы все, что мог, продумал. Большего добиться, планируя вылазку в город, в котором даже не был ни разу, было невозможно. Ситуацию облегчали лишь оставшиеся с первого визита в параллельный мир детальные представления об обустройстве королевского дворца. Мы тогда с Тимпулом очень хорошо над ними поработали, и я надеялся, что большинство важных моментов в моей памяти сохранилось. Заскочил в колдовскую лавку, освоенную вчера одной из колдуней. Правда, выбитую мною дверь она так еще и не отремонтировала, но я благоразумно и не упоминал, что это я вчера постарался. Купил сразу 15 портальных свитков. Вчера, кстати, их во взломанной лавке не было. Видимо, предполагалось, что их либо принесла с собой, либо изготовила лично колдунья. Все, свитки, эликсиры, всего под завязку. Оставил для все еще спавшей Адельхейд записку в гостиной нашего дома о том, что ухожу на разведку и вернусь не скоро, и рванул к гроту. Открывать портал в городке, где у меня такая офигенная репутация, чтобы ее уронить на бал? Нет, без экстренной необходимости ни за что. Отменная репутация с королем, с его двором и с городом, где они находятся, очень многообещающая комбинация. Пробираясь на выход, с удовлетворением отметил, что король поставил аж 4 поста с охранниками. На входе в город, на площади под световым колодцем, на середине туннеля и в его начале. Вспомнил, что забыл наведаться к королю и рассказать про еще один ход, что нашел вчера мой пэт, и тут же себя одернул. Хватит мыслить, как добропорядочный гражданин. Надо по возвращении заглянуть к королю и постараться у него взять квест на поиск новых проходов в грот. А потом, через несколько часов, представить найденный ход и получить награду. Вот так теперь нужно мыслить, только так и никак иначе. Тогда и прокачка побыстрее пойдет. В отличие от вчерашнего утра, в гроте было абсолютно тихо, практически все перебрались в город. Может, где еще в гроте король и оставил дополнительные патрули, но мне их искать было ни к чему. Я просто тут же открыл портал в паре километров от захваченной армии Ада-базы. Это была ближайшая точка, в которой я побывал, к былой столице Перфундара Бампхоту. Перед тем, как заходить в портал, скостовал невидимость. Пусть от чертей она и не помогает, от низшей нечисти должна защитить, иначе был бы уже явный дисбаланс с такими преференциальными наворотами для нее. Вышел из портала, быстро огляделся, не обнаружив никого и ничего подозрительного, тут же вызвал грифона и взмыл на нем в небо. Слишком высоко не поднимался, пока не истекло действие портала. А то, мало ли, по нему в грот какая-нибудь нечисть заскочит и придется чесать за ней, чтобы прикончить. Мне позавчерашнего штурма базы вполне хватило, чтобы скоропостижно терять еще один только что обнаруженный оплот для остатков сопротивления. Кстати говоря, я до сих пор так и не выяснил, можно ли вернуться в тот же портал, из которого вышел. Просто никогда не возникало такой необходимости. Портал — штука дорогая, поэтому я всегда и открывал его по необходимости, а не для экспериментов с ним. Надо бы как-нибудь все же проверить или спросить кого из местных. Вещь важная. Мало ли, выскочишь однажды из портала прямо среди врагов. Если узнаю наверняка, что обратно не запрыгнуть никак, то уже не буду тратить бесценные секунды на тщетные попытки вернуться, а сразу же буду предпринимать другие, ведущие к спасению, действия. Кстати, сделал себе зарубку также и подумать в будущем, что делать в подобной ситуации, если она вдруг случится. Чем чаще использую порталы, тем выше такая вероятность влипнуть по выходу из одного из них. Портал схлопнулся, и я взмыл повыше. До самого Бампхота я не намеревался спускаться ниже 5 километров. Такая высота давала гарантию того, что я не буду замеченным снизу, а безопасность превыше всего. Правда, по поводу гарантии невидимости на такой высоте были все же определенные сомнения. Вот по поводу этого проклятия Верховного Дьявола, при помощи которого он уничтожает всех, кто летит подряд более 100 километров, есть хороший вопрос, на который пока невозможно дать ответ. Верховный Дьявол замечает летящих сразу, но не может убить, пока летящий не пролетит 100 километров. Или замечает и убивает только после того, как пролетишь эти самые 100 километров. Первый вариант очень пугает. Если действует именно он, то легко организовать комитет по встрече того, кто летит высоко, думая, что находится в полной безопасности. Правда, совсем неизвестно, какие средства коммуникации есть у армии Ада. Если, как у игроков, то влипнуть в проблемы очень легко. А если они посылают бумажные приказы с гонцами, то фиг с ним. Пусть Верховный Дьявол меня отслеживает. Когда его приказ дойдет до исполнителей, меня уже не будет ни в городе, ни во дворце. Поменяв двух грифонов, я долетел до того места, в котором, по моим прикидкам, и должен был находиться бампход. Как всегда, если раньше не бывал в определенном месте, искать приходится на глазок, соотнося виденные бумажные карты со своей виртуальной. Хотя у меня же квест именно для этого города. Может, на моей карте по мере подлета к нему появится какая-нибудь искорка, показывающая местонахождение дворца? Глянул. Если бы. Видимо, разрабы полагали, что усердному игроку достаточно и названия города. Захочет выполнить квест — найдет. Перед миссией я решил, что брошу все и свалю из города для новой попытки попозже, если мне нанесут удар, который включит действие моего достижения мастера выживания. Немедленно, без всяких размышлений, сбегу, отлечиваясь на ходу, и буду дожидаться за пределами города, пока спасительное достижение не откатится. Тут же встал перед дилеммой. Надо спускаться вниз на меньшую высоту, но если я сделаю это на грифоне, меня можно будет заметить раньше, чем я что-нибудь замечу на земле. Мощная зверюга этот грифон. При распростертых крыльях его площадь раз в 6-7 больше моей собственной. И никаких моих наворотов в стиле стелс у него тоже не имеется. Пришлось спрыгнуть с грифона, приказав ему лететь вверх, пока не развоплотится, а самому начать приближаться к земле, полагаясь на старую добрую силу тяжести. Впрочем, снижался я все же намного медленнее из-за скастованного, чтобы защититься от холода, силового пузыря, удерживающего внутри воздух. Получился такой своеобразный парашют, только не над головой, а вокруг меня. От смерти при ударе об землю он не защитит, поскольку слишком мал, но за счет трения об воздух скорость падения снижает раза в 2. Тем не менее, скорость все же была приличной. Я смотрел вниз во все глаза, надеясь увидеть хоть какие-то ориентиры. Как назло, день выдался облачный, и ничего, кроме отливающих багрянцем облаков, пока видно не было. Пришлось вскоре скостовать полет. Местность все же горная, и начать миссию с того, что разбиться о какой-нибудь горный пик и отправиться на круг воскрешения, было бы предельно глупо. Естественно, после этого скорость предельно замедлилась. Землю я увидел только тогда, когда снизился по расчетам примерно на километр. Широкая равнина слева и городская стена в 3 километрах справа. Не идеально, конечно, но главное, нужный мне город найден. К городу решил двигаться, вернувшись обратно в облака. Направление теперь было понятно, а дополнительная маскировка никогда не помешает. Как говорил мой батяня... Ты можешь, поленившись, замаскироваться плохо, но слишком хорошо — никогда. И пусть его сентенции были связаны с реальным миром разведки и шпионажа времен могучего СССР, имевшего свои интересы по всей планете, мне в моей виртуальной игре практически все они очень даже пригодились. Проникновение в город я решил объединить в одно целое с приоритетом поднятия уровней и облегчением следующего этапа — проникновение во дворец. У меня были опасения, что на обычных улицах города будет бродить обычная нечисть. А вот во дворце я могу встретиться с самой, что ни на есть, высокоуровневой, способной быстро меня размазать по стенам. «Все как в жизни». Чем богаче выглядит место, тем больше там випов. Поэтому мне было необходимо выманить, по крайней мере, часть вип-нечисти из дворца. А как это сделать? Я решил устроить большой тарам-барам, на окраине города, который может ее заинтересовать отлучиться на время из ключевого для выполнения моей миссии объекта. И, к счастью, у меня теперь был очень полезный для этого навык, чтобы не просто шуметь, а еще и заработать на этом опыт и лут. Пролетел 3 километра в облаках, чтобы ускориться на Грифоне, затем, снова отправив его ввысь, скостовал полет и начал осторожно спускаться. Вылетев из очередного пушистого и влажного облака, оказался, как и рассчитывал, как раз над окраиной бывшей гномьей столицы. Тут же скостовал невидимость и посвятил некоторое время изучению ее архитектуры и планировки, частично из познавательного интереса, частично, чтобы было легче уносить отсюда ноги. Город и походил, и не походил на ранее посещенную мной другую гномью столицу Санадару. Как и Санадара, он вплотную стоял к горному хребту, в котором, надо полагать, гномы наткнулись на полезные ископаемые. Строения в городе также напоминали те, что были в столице Асбадугама. Крепкие, добротные, но ничего подобного на изящество эльфийских городов. А вот городская стена, которая в Санадаре была чисто номинальной, 3 метра в высоту, здесь достигала 25 метров. Уж и не знаю, чем было связано это отличие. Возможно, Асбадугам имел более благоприятную геополитическую ситуацию, чем бывшее королевство Перфундара, раз смог позволить себе такие низкие стены. Королевский дворец находился на широкой площади, расположенной всего 300 метров от горного хребта. Как и дома в городе, он выглядел прочным и массивным, состоя из центрального сооружения и 2 крыльев. Но меня пока больше интересовали окраины подальше от дворца, которые могли сгодиться для моих зловещих замыслов в отношении оккупантов, контролировавших территорию. Кстати говоря, с такой высоты часть из них было отчетливо видно. На улицах, где густо, где пусто, виднелись неподвижно стоявшие 100 темных точек, которые при использовании подзорной трубы отчетливо идентифицировались как головы застывших в ожидании добычи зомби. Ну, раз есть зомби, значит, будут и другие представители нежити. Больше всего из тех видов нечисти, с которыми я уже встречался, я опасался демонов, которые произвели на меня глубокое впечатление. Огромная убойная мощь, способность к дистанционным атакам, удлиняя меч, неожиданное появление прямо из-под земли и стремление к командной работе не могли не впечатлить. Но я помнил о том, что могу наткнуться и на дьявола, с манерой атаковать которого я вообще был знаком сугубо теоретически, и понимал, что шансов у меня против него явно не будет, поэтому предельная осторожность и никакого зазнайства.